Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода. Вкус власти» называется наша сегодняшняя программа. Она связана непосредственным образом с очередной свадьбой века. На этот раз это свадьба пресс-секретаря Кремля Дмитрия Прескова и известной фигуристки Татьяны Навки. И, безусловно, часы Пескова, которые просто стали одним из главных предметов обсуждения в соцсетях. Особенно, если представить, что он той же самой рукой, которая эти часы носит, видимо, там подписывал что-то такое, не веря в то, что люди возмущены историей с уничтожением санкционных продуктов. Это придает еще просто дополнительную пикантность этому сюжету. Я попросила прийти в студию политолога Екатерину Шульман и продюсера Ирину Михайловскую, театрального продюсера, редактора глянцевых журналов. По скайпу с нами на связи будет критик Алена Солнцева и в записи писатель Ленор Горалик и специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская. Все началось с блистательного поста Екатерины Шульман в ее фейсбуке. Катя вышла из роли ученой дамы, политолога, и выступила в роли культуролога. И она, в общем, оценила весьма юмористическим образом всю эту, так сказать, красоту, которая была на свадьбе Пескова и Навки представлена, через интернет широким образом растиражирована, фотографическим образом. Ну, Катя, если можно вас попросить, что вы там такое написали?
Спасибо. Я с некоторым изумлением, да, обнаруживаю себя в роли человека, говорящего о красоте и стиле. Поэтому я все-таки попробую вернуться под сень своей родной политологии, а потом мы уже сможем осуждать чужой маникюр ко всеобщему удовольствию. Я действительно написала, потому что эмоции, которые вызывает просмотр этих всех фотографий, они, в общем, у всех довольно однозначные. Грустно смотреть на эту всю деревенскую вечеринку, на вот эти вот наряды и там... На следующий день еще какой-то более ужасный торт появился на тех людей, которые там поют и пляшут, и как это все выглядит. Все это как-то печально, потому что действительно эти люди, представляющие какую-никакую нашу властвующую культурную элиту, и, в общем, при том, что даже если они придерживаются идеалов демонстративного потребления, то есть считают нужным выставлять на публику вот эти вот все свои радости, то хотя бы хотелось бы, чтобы это соответствовало каким-то нынешним представлениям мировым о том, что есть красивое, что есть приемлемое, и как вообще надо себя вести. Но моя-то, собственно, мысль стояла не совсем в этом. Действительно, ну, никто не может никому указывать, как ему выходить замуж, завивать себе голову и красить свою там физиономию. Интересно, что во всем этом, что цепляет взгляд. Действительно, та эстетика, которая нам демонстрируется, это очень советская эстетика.
Это Но вот... вы, одна из таких замечательных фраз в вашем тексте, это брежневский гламур, днепропетровский шик, который продолжается бесконечно.
На самом деле, да. На самом деле, да, по-моему, действительно, это какая-то вот такая эстетика 70-х, 80-х, такая пугачевщина неизбывная. Я связала это с тем, опять же, пытаясь все-таки перевести все это в некоторый политологический контекст, а с тем, что то поколение, которое находится сейчас у власти, и которое, соответственно, находясь у власти, может транслировать свои ценности, в том числе эстетические, как приемлемые, престижные, достойные подражания, это поколение, ну, я его назвала 50-50+, на самом деле, конечно, это люди еще старше, это люди 55-60 лет. Это поколение, родившееся после окончания войны. Оно у нас сейчас занимает ведущие позиции как в бюрократии, так и в медийной бюрократии и в культурной бюрократии, потому что у нас все это более-менее огосударствлено, как это называется, в том числе и сфера развлечений, в том числе и сфера демонстративного потребления. Соответственно, они могут, то, что называется, индоктринировать своими ценностями, в том числе и тех, кто моложе и кто тоже стремится к престижному потреблению. Они подражают кому? Они подражают тем, кто вот находится у власти. Поэтому, в чем моя-то мысль состоит? Не в том беда, что кто-то неправильно накрасился. Не в том беда даже, что люди, раз в молодости увидев нечто блестящее и красивое, дальше несут этот идеал с собой до старости. Беда в том, что не существует какой-то альтернативной конкурентной среды, в которой эти священные идеалы блесток, шпилек и Баскова с Киркоровым будут встречаться с какими-то другими, с какой-то конкуренцией. У нас с вами все, севши на одно место, сидят на нем 25 лет, не съезжая. Поешь ли ты, заведуешь ли ты радиостанцией, или ты там командуешь каким-нибудь сектором экономики, или ты еще что-нибудь такое делаешь. В бюрократической системе, если с тобой не случится что-то чрезвычайного, ты будешь сидеть, по выражению Гоголя, место затрещит и прогнется под тобой, но ты сам с него не сдвинешься. То же самое происходит и в, опять же, в культурной сфере, в сфере эстетической. Это чрезвычайно грустно, потому что, ну, отсутствие конкуренции – это вообще плохо везде. Отсутствие естественной ротации – это плохо для системы власти, это уж я знаю по своей научной части. Это не менее плохо для сферы вот, культуры и даже, наверное, самого глянца и гламура, о чем я знаю мало персонально. Но, тем не менее, я знаю одну вещь, простой закон, который действует для всех. Конкуренция – это хорошо. Отсутствие конкуренции – это плохо, это загнивание. Это отсталость, это вот эта вот архаизация безумная, в которой действительно люди не просто там сохраняют эстетический идеал своей молодости, но и навязывают его всем остальным. Так что возникает ощущение, что из этого уже нету спасения, что эта песня будет вечной, и что никуда от нее уже не денешься. Вот это вот все, на самом деле, достаточно печально. Последний момент, на который я хотела бы обратить внимание, по поводу советскости всего этого дела. То наше с вами поколение, чей облик этический, эстетический мы пытаемся описать, оно было самым советским, сердцевинно-советским из всех, какие вообще в России в 20 веке народились. То есть они не просто родились и выросли, и получили образование при советской власти. Те, кто их учил, уже были советскими людьми. Они родились действительно через некоторое время после войны, которая срезала весь верхний слой русской почвы, уничтожив полностью всякую связь с предыдущей жизнью, просто уничтожив всех тех, кто хотя бы помнил, что эта предыдущая жизнь существовала. Соответственно, вот эти вот люди, которые сидят у нас на голове сейчас, и слезать не собираются, они не представляют себе никаких иных, никакого иного устройства жизни, и они уже даже не видели тех, кто себе это представляет. Что со всем этим делать? Значит, тут я прямо слышу вот эти вот разговоры, которые мне лично не нравятся, о том, что вот 40 лет надо ходить по пустыне, чтобы произошла вот эта вот смена поколений. А тут есть момент, на который я тоже хочу обратить внимание. Само по себе течение времени и ожидание того, что одни помрут, другие народятся, это еще не есть исторический прогресс. Опять же, если мы обратимся к первоисточнику этой цитаты, чье частое употребление очень сильно раздражает, то 40 лет-то там было хождение по пустыне. Мы это почему-то воспринимаем как просто, что они ходили туда-сюда, да? А вот представьте, что они бы сказали, давайте мы 40 лет будем сидеть в Египте и ждать, когда у нас одно поколение сменится другим. После этого у нас наступит прогресс. Ничего подобного. Значит, вот надо выходить в пустыню, там ходить, значит, самим добывать себе еду и воду из камня и вообще формироваться как некая новая общность. Вот что такое смена поколений. Само по себе ожидание ничего нам не принесет. Это, опять же, какое-то очень советское представление, когда, знаете, вот оно пришло из той эпохи, когда единственный способ там расширить свою жилплощадь был дождаться, когда у тебя помрет кто-нибудь. Ожидание чужой смерти – это не есть, опять же, путь прогресса.
Кать, вот да. Это отличный финал для первого выступления. Давайте мы послушаем Ленор Горалик. Я ее попросила выступить даже вот не в роли писателя и культуролога, а в одной из ролей. Она историк костюма. Она преподает в Высшей школе экономики курс по истории костюма. И я спросила у нее, что означает с эстетической точки зрения вот эта вся эта свадьба Чисы Пескова и вся эта роскошь, которая была нам там предъявлена.
Дело в том, что чем архаичнее общество, тем язык в нем более лобовой и простой. И в первую очередь это язык костюма, который иерархические связи. Это сказывается на тех словах, которые выражают иерархии и статусы. Иными словами, чем более архаичное общество мы берем, тем вероятнее, что язык костюма вот тоже будет уходить в какой-нибудь 17-18 век, где роскошь и ценность выражались блеском, чрезмерным обилием драгоценностей, демонстративной, грубо понятой красотой. Красотой, как ее понимает ребенок, который смотрит на розового пони, облепленного блестками. Это действительно напрямую связано с тем, как устроены в обществе представления о различии между богатыми и бедными.
Ленор, а почему эти вкусы, не знаю, старшего поколения, можно сказать, вкусы, которые, казалось бы, давно должны были себя пережить, вот этот весь псевдогламур 80-х годов, почему эти вкусы воспроизводятся с таким постоянством?
На самом деле это обратная ситуация. Некоторые исследователи даже считают, что это было связано с рецессией 80-х, когда общество резко иерархизируется, резко делится на бедных и богатых, резче, чем было. И в результате 80-е мы говорили на более примитивном языке. Здесь просто некоторые совпадает словесный набор, да, там блеск, здесь блеск. Но другое дело, что парадный костюм, если мы говорим о свадьбе Пескова, вообще традиционно несколько более архаичный, да, им как бы и положено людям, которые плохо владеют этим языком, и положено обращаться к старым понятиям. Они пользуются им и в повседневном языке, и вот это гораздо более впечатляющее. История. И с разделением общества на шамана, кто у нас есть там, вождь, шаман, приспешники и всякая мразь, которая, значит, может носить только набедренные повязки, а все цветное, блестящее и красивые птичьи перья, все это должно идти вождю и шаману, потому что иначе их статусы никто не понимает, и они сами не понимают. Это настоящая фетишизация одежды, и дело, среди прочего, в том, что язык, которым говорит костюм, это не только язык коммуникации друг с другом, это язык, которым человек себе объясняет, кто он такой. Для того, чтобы чувствовать себя важными, нужны часы на миллион, им нужно подтверждать это себе в первую очередь.
Ну вот Ленор Горалик и про архаические основания любви к большим красивым часам. Еще, ой, а что мне особенно нравится, что они там с черепом были, а это такой отсыл к подростковой культуре. И как бы
ну,
такое...
вообще говорят, часы для рэпера. Вот когда
да,
смотришь на них и думаешь, что их целевая аудитория, представляешь себе человека, который заработал там 15 миллионов долларов за последние 15 месяцев, распевая матерные частушки на одном из диалектов английского языка.
Ну, например,
а школу он не закончил, потому что он сел первый раз. То есть вот ему должно понравиться вот такое. С черепом блестит, не смешная. Да, вроде да. И при этом такая вот штука.
Вот, и мне кажется, что это так. Мы все должны были подумать, какой Песков милый парнишка, оказывается. Он, в общем, не там приспешник путинского режима, в кавычках. А он такой милый парень, он, наверное, рэпу да. Не чужд. Ира, у меня да. К вам вопрос, как человеку из мира гламура, да. Скажем так, который несколько... который много времени своей жизни провел и в недрах Конде Наст, и в недрах журнала Эль. Я знаю, как... сотрудники русского гламура, особенно в начале нулевых, когда он только зарождался, с каким энтузиазмом они брались за дело, как они хотели выстроить представление о прекрасном для России, как выдумывались модели именно национальной красоты, как их можно было синтезировать с интернациональными проектами. Куда все делось? Я страшно извиняюсь. Куда все делось? Почему нас опять
воспитали?
Почему не воспитали?
Или вы все-таки кого-то воспитали?
Все-таки кого-то воспитали, потому что когда вы говорили, что нету никакой альтернативы, а все эти наши пресловутые хипстеры, они же есть? Их, может быть, не очень видно, но они есть. Все эти мальчики, девочки в кедиках, с ноутбуками, там в шортиках, с бородами, девочки такие модненько одетые. То есть, если ты приходишь куда-нибудь там, не знаю, на Патриаршие пруды, сейчас там все раздолбали, чинят дороги, но когда там ты просто буквально переходишь улицу, там, не знаю, Спиридоновка, и оказываешься вот в этом районе, и как будто бы ты оказываешься где-то вообще не здесь. То есть там просто вообще клубятся и ходят совершенно по-другому выглядящие молодые люди. Ты думаешь, боже мой, где я? Где я?
В Европе,
где
я? Да?
Как
может
нет?
Быть, может быть,
я
в Европе,
клянусь, да нет.
Нет.
А потом ты просто вот делаешь шаг, все, и опять просто идут, ну, люди как люди обычные, как везде, как в метро, да. А там раз, они все вот такие, ну, даже слишком подчеркнуто модные. У нас же люди, если уже становятся какими-то модными или очень европейскими, то это уже как-то подчеркнуто. Но, тем не менее, эта альтернатива есть, но она чрезвычайно маленькая, тонкая. Но это как вот по сравнению с аудиторией Первого канала, да, скажем
почему
так.
Почему власть не копирует эту эстетику, чтобы казаться моложе и прогрессивнее?
Мне кажется, с властью история такая. Тут вообще очень интересно, вот именно политически, почему такой вот такая эстетика. Мне кажется просто, что ностальгия у нас поставлена во главу угла настолько, и уже так давно, что просто мы всей страной, ну, грубо говоря, на нее молимся, и другой идеологии у нас нет, кроме ностальгии. Это все началось там буквально с конфет «Мишка на севере», там «Вкус знакомый с детства», и так далее. Потом это продолжилось старыми песнями о главном, и дальше, собственно говоря, все, что мы имеем в телевизоре и на эстраде, это, по большому счету, старые песни о главном в том или ином виде. Правильно?
Ну, это то, что Ленор называет архаизацией. Да?
Наверное,
то,
да.
То, о чем
да,
вы
да,
как-то
да,
сказали, да. Как-то сказали, что это советское поколение, да. Которое воспитывалось советским же
и
поколением.
Поэтому, то есть, все, Поэтому то поколение, даже часть из нынешних 20-25-летних, они такие условные хипстеры или что-то, а часть, они как бы воспитаны вот этим, для них вот, о, клево, там все. То есть они, может быть, даже в этом что-то видят, да, потому что им кажется, что у нас когда-то была великая страна, которая всех посылала нафиг, да, которая была там... первые во всем мире. Да. Вот. Да, и сейчас мы опять будем такие же. А у нас там было самое вкусное мороженое, далеко не самое, самые вкусные конфеты, самое вкусное все. И вообще у нас все было очень круто. Это у них такое представление об истории Советского Союза, в котором они никогда не жили, да, вот так, собственно говоря. И которые их родители даже помнят, хотя, казалось бы, могли помнить сами по себе, но на самом деле теперь уже помнят по старым песням о главном. Вот такая произошла подмена, и вот такой миф.
Человек даже свою личную биографию воспринимает через того, что ему об этом рассказали, так, как он сам это помнит. А я почему задала вопрос о власти, которая может копировать определенную эстетику, потому что мы видим там в Европе, в Америке, да, люди, которые во власти находятся, они как-то стараются, в общем, ну уж точно не в золотых часах ходить, а скорее, ну не то чтобы все нарядиться хипстерами, но более-менее как-то в эту сторону смотреть. Если мы поглядим на Обаму и его семью, или на, я уж не говорю, о скандинавских странах, где это вот у нас демонстративное потребление, у них там демонстративный отказ от потребления, там другая эстетика.
Или если, Джордан, лондонский, в общем, естественно.
Да, или если поглядеть на Цукерберга и жену его Присциллу, которые сейчас объявили о том, что у них ребеночек будет, с точки зрения объемов денег, власти и влияния на жизнь планеты Земля, эти люди вообще превосходят всю нашу Российскую Федерацию во много раз, между нами говоря. То есть вот именно объем власти, который у них в руках, он чудовищный. И вот они выглядят так, как они выглядят, говорят так, как они говорят, и, соответственно, ведут себя так, как они себя ведут. Они транслируют, то есть, видите, в чем моя мысль? Всякая верхняя планка иерархии транслирует свои ценности. Вопрос, какие именно? Будут ли это ценности прогрессивные, либо действительно это будут ценности архаизации? Вот точно говорила Эленор о том, что давайте мы себе там ставим задницу много перьев, чтобы все поняли, что мы начальники, а какие другие люди не начальники.
Кать, спасибо, девушки. Давайте послушаем Алену Солнцу. Ваш комментарий по поводу отсутствия системы ротации, по поводу верхней планки, которая транслирует свои вкусы.
Я, в общем, со многим согласна. У меня есть несколько добавлений. Ну, во-первых, вот был вопрос, почему не воспитали как бы новое поколение, почему оно не стало другим. Вообще, действительно, аудитория авторского кино, прогрессивных демократических, либеральных газет, типа там «Коммерсант», «Ведомости», это аудитория, которая не превышает 100 тысяч человек. На самом деле это 50 тысяч человек, ну, может быть, 70. Но это никак не 120 миллионов. И вот внутри этой аудитории, безусловно, воспитаны и новые вкусы, и новые пристрастия, и новые знаковые какие-то имена, и новые впечатления, новый дизайн и так далее. Но внутри гораздо большей и вот действительно достаточно архаической части населения, которая никогда ни в 90-е годы не читала газет «Коммерсант», ни в 95-м, ни в 2001-м, а читала газету «Комсомольская правда» все это время, в лучшем случае, если вообще читала какие-то газеты, и смотрела телевизор, причем в основном никакой не канал там СТС или ТНТ даже, а смотрела она первый и второй канал, потому что практически не было доступа к другим эфирным каналам у большинства населения. Поэтому, в принципе, эта почва оставалась, как бы говоря, не паханной, никакие зерна туда не попадали, и они просто не долетали до этого, до большинства, до большей части народа. И поэтому эта очень большая, многомиллионная аудитория оставалась ровно такой, какой ее застало, собственно, время перемен. Никто ее не менял, кроме их собственной практики. Это первое. Второе. Значит, когда в 90-е годы власть поменялась, и некоторое время власть держала курс на такую европеизацию России, естественно, тогда в высших слоях власти, и, по крайней мере, там у детей наших руководителей, стали появляться немножко другие вкусы. Но с 2005 года, очевидно, был взят курс на слияние с народом, на электоральное большинство. И вот началось. Да? То есть электоральное большинство – это, собственно, те люди, которые никогда, в общем, слаще морковки особо ничего не видели. И вот тут звучала эта замечательная фраза про брежневский гламур. Там, безусловно, брежневский гламур – это первое формирование вкуса, ну не как вкуса, традиций, бытовых традиций, причем по всей России абсолютно одинаковых, от Калининграда до Дальнего Востока. Это, я помню, мы с Алексеем Ревенсоном разговаривали, и он обратил мое внимание на то, что советский человек жил совершенно одинаково, неважно где. То есть у него были, может быть, какие-то особенности от Прибалтики и Таджикистана, там есть какая-то разница, но в такой основной ячейке квартиры везде были, ну, поскольку госплан решал, типовые рюмки, типовые тарелки, типовые чашки, типовые телевизоры, типовые ковры, типовые хельги, или там, как это называлось, тогда стенки, диваны. И вот это удивительным образом осталось, ну, это было на протяжении 20, наверное, лет советских, когда мало того, что действительно после войны как бы память о старой жизни почти полностью исчезла, она исчезла не только в Советском Союзе, потому что вот этот момент модернизации 60-х годов, когда появились там на тонких ножках столики и кресла, и новый дизайн чашек. Это все мир пересек границу индивидуального потребления, перешел на массовую. И легло это как бы на вот это советское госплановское общеобъединяющее начало. И надо сказать, что ведь годы с 50-го по там 75-й, это были годы постоянного роста благосостояния народа. Мы сейчас забываем об этом, но ведь очень была нижняя планка низкая. Люди вообще жили как кочевой народ, у них ничего не было. У них было одно платье, одна пара ботинок на лето, одна пара на зиму и так далее. И вот они начали приобретать барахло. Они начали селиться в квартиры, маленькие, но частные, ну как сказать, но индивидуальные. То есть это была не коммуналка уже, а это была собственная квартира. А они начинали покупать вещи, телевизор, холодильник, стиральная машина, а иногда даже автомашина. Они начали строить дачи. То есть их быт формируется именно в это время. И он формируется первый раз, потому что, в принципе, быта у страны не было. У крестьян практически не было быта, у них не было утвари. Это все легенды о том, что крестьяне, там у них какая-то традиционная утварь была. Крестьяне-кочевники, изба разбирается и переносится за месяц на новое место. Не было вещей просто от нищеты, от бедности у большинства. И вот у тех классов, у которых оно было, этих классов не осталось после 30-х годов, 40-х годов, понятно, это все выжжено было. И вот, наконец, 70-е, 80-е формируются впервые на этой громадной территории с ее, в общем, почти 200, там сколько было в Советском Союзе, сейчас не помню, миллионов людей, которые живут абсолютно одинаково, пьют из одинаковых чашек, которых они называют бокалами, да, и едят одну и ту же еду по всей территории от запада до востока, делают салат оливье, селедку под шубой, одинаковым образом празднуют праздники, конечно, свадьбы. Я вот сейчас живу в деревне, и здесь вот недалеко музей, и каждую пятницу сюда приезжает по 5-6 свадеб из Костромы, из Иваново, из Кенишмы, из ближайших городов. Эти все свадьбы, они, в общем, очень похожи. Удивительным образом видишь вот эти ритуалы, когда люди действительно свадьбой демонстрируют какой-то уровень своего, ну, благосостояния, наверное. И это поражает несоответствием, когда они приезжают, например, сюда, где трава, где, ну, по идее, было бы правильно носить туристическую одежду, но, тем не менее, невеста ковыляет по этим тропинкам, переплетенными корнями сосен в шпильках, на ней длинное платье, которое цепляется за кусты, и они устраивают такие свадебные, ну, пикники на обочинах, поросших бурьяном дорог. Это все удивительно не соответствует нашим представлениям, да, о красоте, о соразмерности, о гармонии. Но, тем не менее, это очень устойчивая вещь. Она действительно сохранилась, образовалась где-то в концу 60-х, начало 70-х годов, и с тех пор она не менялась. И я не вижу, что бы могло, ну, до сих пор изменить это, вот, этот уклад. Единственное, что является конкурентом вот этим, этому представлению о прекрасном, это такой сглаженный стиль евроремонта. Вот евроремонт, который выражается в том, что убираются все подробности, лишается помещений вообще всех признаков индивидуальности и превращается в некую такую вычищенную стерильную зону. А вот этот стиль, пожалуй, имеет шансы какие-то на проникновение, потому что это стиль офисных учреждений. Ведь в любой глубинке есть здание Сбербанка, как минимум отремонтированное вот по такому принципу, с пластиковыми панелями, с пластиковыми окнами, с определенным кафелем в туалете. И это опять по всей России одинаково. То есть это опять не личное выражение человеческого желания украсить свой дом, а это опять какое-то идет официальное послание, которое рассчитано на всех, без исключения. И опять же, в связи с тем, что у нас человек почти не имеет возможности говорить о себе «я», он боится индивидуально чувствовать, он не хочет быть один, он все время хочет быть в компании, в стае, при предприятии, при государстве, при ком-нибудь, у него детское желание прилепиться, то, конечно, в эстетике он тоже прилепляется. Поэтому я думаю, что вот эта базовая вещь, базовая эстетика, с ней что-то можно делать, не делать. Это вопрос политики, это вопрос там, государственной политики. И это, конечно, вопрос развития индивидуального сознания, потому что развалиться она может только тогда, когда появится личность, а не вот электоральные единицы.
Алёна, спасибо. У вас очень с Катериной интересно. Фундированные, но совершенно противоположные векторы выступлений. Катя говорила о том, что ходить по пустыне нужно, да, не ждать, не сидеть в Египте, а нужно ходить. А вы говорите о том, что на самом деле то, что нам кажется костным и советским миром эстетики, бедные люди только-только для себя вообще-то его сложили и укоренили мир бытового, мир, не знаю, мир вещественный, мир, не знаю, там, своей мебели, своего, своей одежды, своего какого-то, ну, в общем, с одной стороны, чрезвычайно одинаково. И что с этим делать?
Знаете, я хочу, меня очень заинтересовало то, что я услышала несколько тезисов, мне кажется, вот такими, которые я хотела бы повторить. Первое, это то, что действительно формирование массового общества во всем мире в советских условиях наложилось на насильственное формирование массового общества, так. То есть у всех было так, а у нас было так, но с перебором. Это вообще интересно,
потому что... Ну, мы просто весь мир разрушили до основания вообще. А потом еще война у нас случилась, да.
Но видите, то есть то, что, в принципе, происходило действительно везде, у нас происходило насильственными методами. Это первый момент интересный, потому что всегда легко отмечать тенденции расходящиеся во всем мире так, а у нас наоборот. А вот когда во всем мире так, а у нас тоже так, но несколько иначе, это всегда любопытно. И второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что насколько же сфера идеологического, куда эстетическое входит, насколько она выше и насколько она руководит сферой материального. Иными словами, какая неважная вещь деньги на самом-то деле. Обратите внимание, вот эта невеста из Кинешмы, о которой говорит Алена, которая приезжает в свой краеведческий музей с целью там положить цветочки, да? У нас в одном из городов Тульской области, поскольку нету памятника, к которому приезжает к статуе оленя, которая стоит возле парка. К оленю приезжает, свадьба, традиция такая. Цветочки возлагают, как цветной олень, да. Так вот, эта самая невеста из Иваново, да, из Кинешмы, она ничем не отличается от Татьяны Навки. У нее такое же платье, у нее такие же волосы, вертикальные локоны, такого же цвета, она также накрашена, и с таким же точно букетом она себе там вот едет. Значит, только она едет в музей, а к Навке и так все приезжают, и она сидит в этом отеле, который с прекрасным совершенно названием «Родина», по-моему, типа «Родина СПА», как-то он так вот называется.
Да, там
то есть там само по себе это название, оно уже производит кринж в голове. То есть деньги тут вообще ничего не значат. Если у тебя нет идеологической надстройки, если у тебя нет сформированной системы эстетических идеалов, то потратишь ты на свою свадьбу 50 тысяч на шкребанные всем твоим кланом, да? Или ты потратишь, сколько там эти несчастные потратили, эффект у тебя на выходе будет абсолютно такой же, и тебя на расстоянии вытянутой руки нельзя отличить от девушки из Ивана.
Да, маленькая деталь, совершенно невозможно отличить девушку с поддельной сумкой Louis Vuitton и с настоящей сумкой Louis Vuitton, потому что девушки наши выглядят, как правило, одинаково. То есть, опять же таки, вот это, если это гламур, там каблуки, кудри, ногти, все, всего, все, везде вкусно, много, да, и при этом сумка. И это может быть девушка, ну вот, сумкой, купленной на рынке, это может быть девушка с сумкой, купленной за адские тысячи, да?
Девушки, так, если вы хотите отличаться, не покупайте сумки, вкладывайте в образование. Это поможет вам look different на самом деле. А все ваши сумки, слава доброму, не стоят. Прошу прощения.
Слушайте, вот теперь я хочу послушать Аню Наринскую, поскольку Катя сказала, что деньги здесь не главное, а мы-то с Аней говорили о том, что деньги как раз главное. Вот о том, что вообще-то налогоплательщики могли бы поинтересоваться, как бы откуда деньги на приобретение столь дорогих часов. И вообще мы говорили о соотношении вот, так сказать, этического и эстетического в этой истории, то есть о буквально о морали и о моральности. Судя, дайте нам, пожалуйста, послушать Анну Наринскую.
Мне кажется, что морально-этические вопросы, ну и скорее ответы, да, на эти вопросы, они здесь, ну, как бы однозначны. Это государственный чиновник, который сам по себе вообще-то оплачивается из наших налогов. Вот сейчас все бесконечно приводят высказывание Тэтчер знаменитое. Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. И там сказать со всякими нюансами и так далее, в общем, это абсолютно верное высказывание. И если даже предположить, что действительно эти часы вот за эту невероятную сумму, которую, как выяснилось, они стоят, были подарены каких-то там начальников, частные деньги его невесты и жены, которая сама по себе получает деньги за свои выступления и не живет на наши налоги вроде как, это все равно абсолютно аморально, и в любом, ну, западном государстве, где существует некоторая система общественного мнения, некоторая система вообще какого-то взаимодействия между обликом и поведением людей, которые в общем-то получают зарплату за то, что они обслуживают наши нужды, потому что, в общем-то, чиновники – это люди, которые обслуживают нужды народонаселения на некотором уровне. Это было бы недопустимо, даже если, например, он это купил там не на свои деньги. Так что здесь, мне кажется, даже нечего обсуждать. У нас это совершенно не первая такая декларация того, что эти люди даже не стараются притвориться, что они там со своим народом, где их народ, к несчастью, есть. И та же, по-моему, это была именно теперешняя жена невесты Пескова, которая в самый разгар, значит, всей этой санкционной борьбы выкладывала в Инстаграм свои фотографии, значит, с кошелками, с какими-то хамонами, с сырами бри. Ну, то есть это такой, ну, как бы специальный, причем это Инстаграм абсолютно общественный, да, ну, то есть это не для друзей, это общедоступная фотография. То есть кроме того, что они реально так себя ведут, то есть живут невероятно безобразно богато, да, они еще это всем показывают, они этим хвастаются, они не какие-то там тайные богачи, а очень такие декларативные богачи. И поэтому эти часы, мне кажется, только, ну, одна из очередных иллюстраций, и, ну, можно только горько пожать плечами и вообще поставить еще какую-то галочку в сумме их общей ужасности. Если же говорить об эстетической стороне вопроса, то тут я должна сказать, что я не то чтобы разделяю, ну, в общем, это всеобщее возмущение платьем, Басковым, Киркоровым и так далее. Но как раз в этом смысле, ну да, это абсолютно народные вкусы. И если мы смотрим, опять же, на как бы другие страны, мы что считаем, что, ну, есть просто некоторые такие моменты, что нам трудно даже найти где-то на Западе такого исполнителя, который стилистически бы соответствовал Киркорову. Но при этом мы что считаем, что на каких-то подобных уровнях, свадьбах или каких-то мероприятиях западных исключительно замечательные оперные певцы поют или какие-то тончайшие представители арт-рока? Ну, это не так. И почему вообще эти люди, их предпочтения должны отличаться от предпочтений населения, которым ровно это нравится? Ну и кроме того, я хотел бы заметить, что не все так. Ну вот, например, среди наших, значит, высших начальников, можно сказать, и такого же рода чиновников, есть человек с исключительно элитарными вкусами. Это Владислав Сурков. Он не только сам, значит, в свое время писал какие-то достаточно, надо сказать, изысканные рок-тексты, но если читать вот книжки, которые там им написаны, или уж во всяком случае совместно им написаны, мы видим его, значит, начитанность, невероятно такие модные вкусы, и там тебе все, что хочешь, от Борхеса до Ницше. Делает ли это Суркова лучше? Хотела бы я задать такой вопрос.
Ну, вот, по-моему, прекрасный вопрос. Да, прекрасный вопрос для обсуждения.
Это тяжелая
вопрос,
тема.
Вопрос, который называется «Красота зла», так сказать. И вообще, такая декадентская тема.
Вы знаете, когда я была моложе, намного, я работала в Государственной Думе, Владислав Юрьевич Сурков тогда был заместителем главы администрации, казался очень таким загадочным и таинственным персонажем, появлялся он редко, как-то о нем мало что было известно, но тоже говорили, что он такой вот выдающийся человек, что он Борхеса читал, вау, и даже сам что-то такое пишет. В общем, мне тоже это все казалось чрезвычайно таинственным и привлекательным, и закончилась эта вся привлекательность тогда, когда, собственно, я прочитала те стихи, которые он пишет, они же тексты к песням, вот, потому что, ну, знаете, многое можно простить, но плохих стихов простить нельзя. Это чудовищно все. Значит, это подростковый демонизм такой.
Провинциальный вот. Подростковый демонизм.
Ну, хорошо, оставим даже сейчас географический момент. Вот, но это абсолютный вот подростковый демонизм и такая вот, да, Каин и Манфред, как там у Ерофеева называется, это эстетический тип. Понимаете, в чем дело? Делает ли Борхес кого-то лучше? Знаете, есть такая сентенция, известная и несправедливая, но верная. Если у тебя в детстве не было велосипеда, а потом ты себе купил Бентли, то все равно у тебя в детстве велосипеда не было. Так вот, есть еще один принцип, еще более несправедливый, но тоже верный. Если ты в детстве не читал «Капитанскую дочку», а потом прочитал Борхеса, то ты все равно не читал «Капитанскую дочку». Вот этот вот поверхностный эстетизм, который состоит в том, чтобы прочитать что-то модное, он только тогда принесет тебе пользу, если он ложится на базис из твоей основной образованности. Если ты начитался Борхеса во взрослом возрасте, то не принесет тебе это большого добра. И стихи твои будут плохие, и, главное, этические идеалы твои будут сомнительные. Так что это тоже не помогает.
Катерина Шульман, Ирина Михайловская, есть связь между этикой и эстетикой? Как вы полагаете, может ли быть, ну, это
может ли эстетика влиять на этику, да, может ли настройка влиять на базис?
Да. Да, вот это меня страшно занимает. Мне кажется, что это вообще-то дико связанная вещь, но, по крайней мере...
Все-таки может... Можно я приведу совсем какой-то тупой, простой, пожалуйста, вот какой-то пример такой вот прямой, да? Ну, я не знаю, просто были здесь сейчас мои родственники любимые. Ходили мы в парк культуры имени отдыха, имени Горького.
Имени Горького.
Да, да, да.
Да, это интересный опыт.
Все-таки все равно там ругать, капком не ругать, хорошо, плохо, ужасно. Плохо то, что там это вот, как сказать, то, что он сделал для хипстеров, велосипедные дорожки и ларьки с митболами, и таким образом примеряет на землю. Можно все что угодно говорить, но. Ну, изменился там ландшафт, скажем так, изменилась там публика, и как-то там находиться, ну, совсем не ужасно, скажем так. Да, ну, полно людей. То есть я просто как человек такой простой, семейный. Мне нравится, что там полным-полно семейных пар с большим количеством детей. Эти дети плещутся там в пруду, где отгородили как пляжик, там все вот эти там то-се, дорожки и прочее. Как это сказать, пуфики вот эти в траве, где они там лежат. Ну, вся вот эта вот эстетика, которая бесплатная, да? То есть это не то, что для специальных хипстеров. Потому что когда это для специальных хипстеров, это... А когда это просто кто угодно. Вот приходят просто люди там на роликах, на велосипедах, на самокатах, все. Ну, таким образом, эстетика, не эстетика, ну, это хорошо, короче.
Поняла. Вот, то есть вы хотите сказать, да? Что даже такие локальные усилия эстетического,
да,
вроде бы...
Теория малых дел, она, конечно, не избавит нас от всего, в чем мы живем, никак, да, и не поправит это. Но пускай лучше это будет, чем лучше, чем этого не будет. По этому поводу была как-то уже большая дискуссия в Фейсбуке, по поводу как раз в связи с уходом Капкова, как раз в связи с...
Она периодически возникает, да. Там еще велодорожка в концлагере.
Вот. Ну, по мне, все-таки, ну, пускай уж будут, потому что все-таки люди здесь живут.
Это снижает уровень общественной агрессии. Это пространство пониженной агрессии. И это очень ценно. В наших условиях это
крайне. В том-то и дело. То есть именно что. То есть там ты находишься, и ты не ощущаешь постоянной агрессии, какой ты ощущаешь в каком-то другом месте.
Я бы переформулировала тогда вопрос, который Аня задавала. Ну, понятно, что Сурков – это такая забавная иллюстрация. Вот можете ли вы соглашаться с тем, что вкус людей власти влияет на их решения, на их этические решения, на их политические решения, на их политику в области социального? Да? То есть вы Ира за роль личности в истории, я так понимаю, и за то, что человек с индивидуальной волей и развитым индивидуальным вкусом, это то, о чем Алена говорила, mm-hmm. что нужно развивать индивидуальный вкус, может поменять что-то, когда он приходит к власти. Так?
Нет, мне бы хотелось, конечно, чтобы власть работала именно на нас, таким, поскольку она в России никогда не работала на нас, а всегда как бы мы ей принадлежим, а не mm-hmm. она нам.
Да, это, конечно, кстати, Владимир Сорокин недавно тоже подчеркнул в своем интервью.
Да, конечно, хотелось бы, чтобы как-то это... Да. Конечно, я бы хотела, чтобы это поменялось, и в этом смысле я не за роль личности в истории, а за то, чтобы власть была устроена таким образом, чтобы народ мог ее там менять, там ей делегировать все необходимые полномочия. Но пока она устроена таким образом, каким есть, то нам если там возникают случайно иногда какие-то люди с умом и сердцем, да, вот так mm-hmm. вот, ну так лучше.
Лучше
это
с ними,
хорошо,
чем без
да,
них.
Лучше с ними, чем без них, скажем так.
Ну, смотрите, я соглашусь, опять же, и с Анной Наринской. Демонстративное потребление государственных служащих безнравственно. Тут не может быть двух мнений, тут вообще не о чем говорить. Тут этически, эстетически целуются друг с другом. Нельзя демонстрировать расходы, превышающие твои официальные доходы, потому что ты тем самым маркируешь себя как знак рада и коррупционера. Вот и все. Тут же не вопрос о том, причесан ты в стиле 80-х или 70-х, когда вообще обрился.
Навальный же не случайно так всю эту историю красиво раскатал.
Да. Вот спасибо фонду по борьбе с коррупцией, да, потому что это их классический
пример.
Кейс. Хорошо, что они этим занимаются. Опять же, тут особо обсуждать нечего. А что касается того, нужны ли люди с хорошим вкусом, поменяют ли они чего-нибудь, я не столько за роль личности, сколько за изменение системных условий, за ротацию, за конкуренцию. На госслужбе просто за принудительную ротацию. Почему нельзя сидеть больше двух сроков подряд первому лицу? А вот потому что если он сидит дольше, вокруг него наступает загнивание. Должна быть смена. Должна быть конкурентная среда, в которой действительно не возникает вот этого катка всеобщей единой эстетики, о котором Алена говорила, а возникают разные течения, разные кластеры, в каждом из которых свои представления о приемлемом, хорошем, красивом и так далее. Значит, ну, опять же, то есть я против воровства, да еще и демонстрации плодов этого воровства, и против вот этой вот закрытой неконкурентной системы, которая позволяет людям сидеть десятилетиями, годами, не меняться, не дышать свежим воздухом, не видеть. Мало того, что они сами сидят, они еще не видят, что снаружи происходит. То есть они даже в окно не выглядывают в этом своем черном ящике, знаешь, запершись. Если бы выглядывали, может быть, у них бы создалось представление о том, что как-то вот так уже не носит. Возвращаясь к началу нашей дискуссии.
Катерина, спасибо. Я к Алене хочу обратиться вот с чем. В предыдущей части вашей с Катей такой условной дискуссии, да, такой обмен мнениями, шла речь, то есть я возвращаюсь к механизмам, что ли, выхода из этой дурной ситуации. Катя говорит о том, что ротация конкуренции нужна везде. И сказала, в частности, что проблемы и в сфере культуры связаны с отсутствием ротации и конкуренции. Вы согласны с этим? Или все-таки проблемы в сфере культуры сейчас по-другому выглядят? Что нам делать-то с этим? Вот, например, механизм под названием ротация и конкуренция годится нам для того, чтобы поменялась и культурная политика?
Вообще-то очень хороший механизм. Ну, в определенных условиях это даже единственная возможность к тому, чтобы система существовала, не умирала. Но я бы хотела вот вернуться к вопросу о демонстративном потреблении и о том, что чиновник не имеет права, по мнению нас, да, скажем, носить дорогие вещи, демонстрировать свой уровень, потому что это говорит только о том, что чиновник берет взятки или использует свое служебное положение. Но ведь это мы в нашей культуре, в нашем, мы считываем это так. А в той культуре, в которой, как мне кажется, находятся наши представители власти, с теми ребятами, с которыми они, в общем, делят эту площадку, это читается противоположным образом, потому что это действительно архаическая модель культурного потребления, не культурного потребления, а именно вот о чем говорила Маня Наринская, как о недостатке. Это может быть и достоинство. Посмотрите, я богатый, значит, я сильный, Значит, я умею зарабатывать, ну, или там, получать деньги, я умею удерживаться во власти и получать все финансовые потоки. Я сильнее вас. Причем это действительно простой очень месседж, потому что речь идет не о том, что человек говорит о том, что у меня есть деньги, и я могу потреблять не только просто, но и очень изысканные, сложные вещи, там сложную музыку, сложные продукты. Нет, он говорит, я делаю то же самое, что и вы, но только больше. Вот у меня не красная икра, а черная. У меня не 10 гостей или там, не 100 гостей, а у меня 100 тысяч гостей. У меня часы не просто часы, а как говорил Хлестаков, суп в кастрюльке прямо из Парижа. То есть это, и вы помните, что реакция чиновников на хвастовство Хлестакова было ровно такое же. Они говорят, о, этот человек добился многого. Мы хотим с ним породниться, мы хотим, чтобы он нас защитил. Да? Он, значит, очень большая шишка. И вот это ведь тоже никак не поменялось. Это у нас, мы вот понимаем, ах, это неэтично. Ну, неэтично. А пацаны не поймут, если он придет в скромных пластиковых часах за там 1500 рублей. Пацанам это будет западло. Они скажут, что же это такое, у нас сидит, а над нами, нами руководит, а сам не может на часы заработать. Вот это разные вещи, разные считывания этого механизма. Именно потому, что культурная среда, с которой массовое культурное потребление, абсолютно иначе прочитывается. И в этом проблема культуры. Потому что у нас культура, вот для тех самых, я говорила, 100 тысяч, допустим, условных людей, она развивалась, и за 20 лет она довольно многого достигла, и там есть такие фамилии, как там, не знаю, Сорокин, или там Водолазкин, или кто угодно, от Улицкой до Акунина, в конце концов. Это все, все-таки очень узкий круг людей. А все остальные люди, с которыми сегодня подчеркнуто ведет диалог власть, это люди, которые слушают Киркорова, как они его слушали. Ведь удивительным образом, вот про культуру Лена спрашивала, культура же массовая не меняется. Меняется культура элитарная, авторская. Она меняется, язык ее меняется. А массовая культура вообще не поменялась. Как смотрели люди служебный роман в 80-е годы, так они и смотрят сегодня этот служебный роман, цитируя молодые, узнают друг друга по цитатам. И те же фильмы, там та же «Кавказская пленница», не знаю, те же какие-то «Ирония судьбы» на Новый год и так далее. Это большой пласт, сформированный в 70-е годы. А «Место встречи изменить нельзя», «Москва слезам не верит». Вся вот эта вот кинопродукция, она сегодня лежит в сознании как основа. И она никуда не ушла. Это не просто песня о главном, а это база. Это база мифов. Не появляется ничего нового. Абсолютно остается вот это удивительно законсервировавшаяся среда, ну там шутки типа «Бар Коктебель», «Как ты бель» теперь это значит, да, мы пошутили так. Вот, может быть, юмор как-то немножко меняется, он становится грубее, может быть, потому что тогда была еще такая редактура мощная, интеллигенция, между прочим, потому что как раз, я думаю, что 70-е и 80-е годы – это очень важный период нашей жизни, который мы просто, мы, интеллектуалы, скажем, не осмыслили. Потому что это базовая кузница всех стереотипов, которые до сегодняшнего дня сохраняются. И поэтому сколько угодно мы будем говорить о том, что там надо менять власть. Ребята, вы менять – это слабость, если менять. Если уж сел, и поэтому это… Катя предлагает конкуренцию, а в стране конкуренция на самом деле является одним из самых табуированных вещей. Потому что нельзя, например, нет формализации отношений, поэтому все отношения личности, личностные, то есть свойские, то есть семейные почти. Ты не будешь критиковать свою маму, ты не поменяешь маму или папу. Ты уж родился в этой семье, ты уж держись своих. И это тоже такая матрица, которая сидит в основе массового сознания. Поэтому мне кажется, что тут мы предлагаем к нашей действительности, которую мы, в общем, довольно плохо себе представляем, какие-то вещи, которые для нашего не адаптированы для того сознания, на которое, как нам кажется, они должны быть прилажены. Вот в этом смысле мне кажется, что если вообще говорить о важности культуры и идеологии, то важность массовых изданий, массовых, массового искусства или массовой культуры, телевидение сейчас подтверждает это, телевидение, которое полностью сегодня попало в сюжетные штампы 70-80-х годов, оказывается, стало гораздо популярнее, чем раньше, когда оно пользовалось более сложными схемами там, в 90-е годы. Ведь действительно, об этом говорят телеобозреватели, телесмотрение не упало, даже наоборот, новости смотрят гораздо больше народу, потому что это та форма, в которой они понимают. А вот то, что более сложные формы, более сложные устройства, просто недоступны пониманию. Поэтому я думаю, что я просто сейчас заканчиваю. А Сурков, конечно, мог, или кто-нибудь другой, изображать из себя на этом фоне там Дэнди и быть неким другим, образ другого эксплуатировать. Но это может быть один, может быть два человека, потому что вся масса чиновников, что они, собственно говоря, и подтверждают, она именно однородная, она такая, потому что это сегодня тренд устойчивости.
Ален, спасибо. Нам программу, к сожалению, надо завершать, поэтому девушки в студии по небольшой реплике. Кто готов? Катерина Шульман.
Последний один момент, вроде некоторого возражения тому, что было сказано. Давайте не будем с вами усложнять то положение, в котором мы находимся. Вот эта вот загадочная неизменность массовой культуры, которая так удивительно почему-то с 70-80-х годов никуда не девается, объясняется довольно просто. Есть считанное количество семейств, которые доминируют у нас в сфере кинематографа, эстрадной песни, чего там еще. Соответственно, они же фильмы снимают, они же поют и пляшут, у них родятся дети и внуки, они поют и пляшут за ними. Значит, эти люди или уже сделались бездарны ходом десятилетия, либо, может, таковыми первоначально и были, потому что тогда они только могли поражать воображение в условиях отсутствия альтернативы. Соответственно, они продлевают это положение вещей до бесконечности. Значит, как только какая-то щель в этой теплице образуется, и какой-то свежий воздух вообще повеет на эти все отвратительные помидоры, которые у нас там выросли, там вырастет много чего другого интересного. Значит, никакого проклятия, никакой неизбывности в этом нет. Это искусственно поддерживаемая система. Значит, когда она перестанет быть искусственно поддерживаема, наш культурно-эстетический ландшафт очень сильно поменяется.
Ирина Михайловская.
Я согласна совершенно с Екатериной. Просто хочу для завершения сказать, что да, недавно делали одно мероприятие для одной очень большой компании. И нам сказали, постарайтесь, только вот хочется чего-нибудь нового. А то, что не делаем, получается 25 съезд КПСС.
Собственно говоря, понятно, да, хочется выйти из этой дурной бесконечности, которая представлена кинофильмом «Горькая» в двухлетней давности, где молодые люди хотят новую свадьбу, а все равно получается свадьба их родителей. Вы смотрели, слушали «Радио Свобода», «Вкус власти», «Обрежемском гламуре», «Днепропетровском шике», бесконечно повторяющихся культурных паттернах. Мы сегодня говорили с политологом Екатериной Шурман, продюсером и в прошлом редактором «Глянца» Ириной Михайловской, с критиком Аленой Солнцевой, с писателем Ленор Горалик и критиком Анной Наренской, специальным корреспондентом издательского дома «Коммерсант». Вела программу Елена Панайлова.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже в «Свободной России».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, который деньги себе забирает в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».